Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
Олег Кашин, Сергей Мардан, но мы пока не очень бьемся, скорее соглашаемся, но, может быть, сейчас империя, говорят, наносит какой-то удар. Давайте отбивочку.
Империя наносит ответный удар.
Да, и подписывайтесь на наши телеграм-каналы, действительно, Мардан большими буквами и Кашин большими буквами, очень хорошие каналы у нас. Про Белоруссию давайте,
подожди,
Сергей.
Подожди. Да. Главное, нас много народу смотрит в Ютубе, друзья мои, а робот Гугла – это враги русского народа. Для того, чтобы они нас показывали, нужно ставить лайки, не ленитесь. Так, ну давайте, империя – это кто?
Империя, а вопрос кто? На
это
самом деле,
Россия,
конечно, было бы соблазнительно Россию считать,
да,
империей.
Да, это, но именно Россия.
Как сказать, есть такой сейчас популярный мем с накачанной собакой большой и с маленькой трусливой собачкой.
Ты сейчас на либеральные мемы какие-то ссылаешься, как будто мы действительно либерасты с тобой, а это ведь совсем не так.
Я ссылаюсь на молодежные модные мемы, пытаюсь быть ближе к подросткам из ТикТока. Так или иначе, Россия, в общем, империя где? Опять-таки, в речах Сергея Мардана, в какой-то вот такой полуофициальной риторике, скажем так. А даже на уровне, не знаю, Лаврова, Пескова и Путина, это уже непонятно что. Партнеры, там то все. Сегодня было заявление Путина очень странное по кибербезопасности, обращенное к американцам, что, дорогие американцы, не думайте, мы не будем вмешиваться в ваши выборы, да? Это не поведение империи, конечно, это поведение такого, ну, в общем, довольно измученного государства, которое хотело быть частью передового человечества, его не взяли, и оно как бы так иногда поскуливает. Ну и, собственно, на примере Белоруссии, по-моему, тоже очевидно, что имперские амбиции России заканчиваются даже не на польской, а на российско-белорусской границе.
Я должен сейчас просто нажать кнопку, уйти из эфира и сказать, что я просто не готов с предателем Родины разговаривать. Все совсем не так. Мы побеждаем просто на глазах.
Кого?
Мы выиграли длинную игру. Ну, смотрите, вот если серьезно, я считаю так. То есть в отличие вот от условных лоялистов, которые там вываливали на голову несчастного Александра Григорьевича говно, начиная, там, не знаю, за неделю до президентских выборов, я всегда топил за него. По одной простой причине. Мне до лампочки Белоруссия, мне до лампочки белорусы. Нет никаких белорусов. Есть русские люди, которые называют себя белорусами. Александр Григорьевич 26 лет верой и правдой оставался союзником большой исторической России. В последние 10 лет, да, как бы начались финты, обусловленные не знаю чем, но тем не менее, вот его политическая, там, если хотите, историческая суть оставалась неизменной. Он был верным союзником России. То, что Путин после выборов открыто с поднятым забралом впрягся за президента Лукашенко, я считаю, это сравнимо, ну, извините за пафос, с мартом 2014 года. Да, Лукашенко нас. Да, он прав. Да, он может делать все, что хочет. А почему я говорю о том, что это выигрыш? Потому что все десятилетние упражнения с многовекторностью, которые Лукашенко вместе, ну, со своим аппаратом производил, они закончились ничем. На Западе он стал фактически персоной нон-грата. Все отказали ему в легитимности. Куда он поедет на бронированном поезде, не знаю, за кредитами, за одобрением, за поддержкой? В Москву. Как и должно быть. Вот почему империя наносит ответный удар.
Я думаю, Сергея карта мира, которая висит у него на стене, он ее вырвал из учебника, повесил, а половинку забыл. То есть Китая на ней нет. И мы видели вчера, как Лукашенко заискивает перед китайским послом. Китай близко, Китай всегда рядом. Вот даже у меня в Лондоне я выйду, там, не знаю, из дома, пройду там сколько-то метров, километров, и будет Чайна-таун. Все нормально с Китаем. Но так или иначе, действительно, Лукашенко, вот Путин поддержал Лукашенко. Я думал, на что это похоже. Мой любимый, наверное, художественный образ из кино – это жених приехал, когда на кровать к России, конечно же, подбрасывают разлагающийся труп и говорят: вот Россия, теперь люби его. Здесь буквально так и есть. Лукашенко, понятно, не жилец, в том числе потому, что не потому, что от него Запад отвернулся. Запад в этом смысле довольно гибкий. Он может отворачиваться, поворачиваться. Каддафи он поворачивался, отворачивался много раз, пока его не уничтожил. Нет, просто я верю в такую метафизику, в добро и зло. И поскольку, не знаю, мы же всегда были как когда были империи, христианская империя, да, мы несли, собственно, свет Нового Завета буквально.
Да ладно,
где...
да ладно.
Конечно.
Это когда это мы несли свет Нового Завета? И куда мы его, в Бухару и Хиву, что ли, мы его везли?
Конечно,
мы занимались тоже, колониальной политикой, да, просто нормальной политикой.
Когда болгар освобождали от османского владычества, конечно, это был большой христианский поступок. Вот. И теперь, когда Лукашенко занимается буквально бытовым сатанизмом, то есть постоянно эти, ну, часто буквально какие-то черные мессы, как инаугурация, ни на что больше не похожая, с пресловутым солодухой, постоянно действительно террор по отношению к народу, причем такой неоправданный, бессмысленный, абсолютный садизм, дистиллированный. И, естественно, становиться на сторону вот этого садизма, на сторону буквально дьявола, вот как раз в долгую, это колоссальный проигрыш, потому что кровь, которая проливается, там, не знаю, в том числе и внутренне, в органы внутренние проливается кровь в Беларуси ежедневно, она падет и уже пала на российское государство. Слушай, и, конечно, счастье это не принесет.
Олег, кровь проливается последние 50 тысяч лет, пока существует вот условное человечество, живущее в больших городах. Кто это сказал, что кровь не должна теперь проливаться. Кровь, Сергей, лилась, льется и будет литься тогда,
Сереж,
когда
кровь
это
бывает
необходимо.
Разная. Бывает кровь в честном открытом бою, а бывает кровь от дубинки, вставленной в задницу простому белорусскому обывателю. За это Лукашенко
Ты сейчас занимаешься пропагандой, вот как бы давишь на эмоции, а содержательно
я давлю на эмоции,
что за этим?
Потому что Лукашенко вызывает эмоции, сильные эмоции вызывает Лукашенко, и от эмоций никуда не денешься.
Послушайте,
мы будем уходить на какие-нибудь новости.
Да.
Но,
дорогие друзья, нас переполняют эмоции.
Но вы не думаете, что программа час, она еще продлится час.
И это, а потом еще и еще час, наверное. Вернемся после перерыва. WhatsApp, Viber 8-967-200-97-02. Можете писать ваше оскорбление сюда, если хотите.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».
Начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Олег Кашин. Мы спорили о Белоруссии. И Сергей за Лукашенко, потому что Лукашенко наш друг. И удивительно, Сергей старше меня, но при этом он получается наивнее меня, потому что на него действуют эти усы, эти глаза, эти советские мундиры, неосоветские, красный флаг. А не в этом же дело. Дело в принципе, дело в сущности. А она, в общем, строго противоречит всему, что дорого нам, что есть для нас Россия, что есть для нас даже империя, если угодно.
Я коротко отвечу. На меня совершенно не действует эстетика Лукашенко. Это такой симулякр Советского Союза, но он сработал в 90-е. Сейчас он выглядит совершенно архаично, неинтересно. Более того, вредно. То есть для поколения 30-40-летних это скорее вот то, что называется кринж. Ну, поэтому вот они под этими идиотскими бело-красными-белыми флагами и ходят, как бы не вдаваясь даже в суть, что это означает. Просто отличие от этого придуманного красно-зеленого флага, который Александр Григорьевич в 94-м году или в 96-м придумал. Значит, по поводу того, за Лукашенко я или не за Лукашенко. Я вообще не за Лукашенко. У меня приоритет вот до тупости простой. Я просто так понимаю интересы России, российского государства. Я не отделяю русский народ от российского государства. Я уверен в том, что русский народ может существовать в истории только в рамках российского государства, русского государства, пока оно есть. Нет государства, русских нет. Они превращаются в американцев и французов там в течение одного поколения. А по поводу пользы, не пользы Лукашенко, давайте как бы смотреть на объективные вещи. На территории Беларуси находятся две очень важные российские военные базы. Я предпочел бы, чтобы их там было 12, но пока 2 уже хорошо, потому что этих российских военных баз не осталось нигде. Ну хорошо, военно-морскую базу в виде Севастополя пришлось забрать вместе с полуостровом, а где они еще остались? Где? В Киргизии, Узбекистане, Казахстане? Нигде, а там они есть.
В Киргизии и в Армении, да, но все-таки давай как империалисты, да,
давай. Действительно. Давай, наконец, мы сформулировали вот концепцию, видение общее.
Две военные базы. Как была одна в Севастополе, ее, как мы понимаем, ну, в кавычках, конечно, но хватило, чтобы весь полуостров, так сказать, вернуть в родную гавань. Две военные базы. Итак, я диктатор Российской Федерации, которая хочет быть империей. Что
верховный
я делаю?
Верховный правитель, вот так вот.
Верховный, да даже главнокомандующий, тоже по-советски, тоже такой довольно кринжовый момент, но тоже неважно. Брежнев не был, да, верховным главнокомандующим, там Хрущев не был, только Горбачев, Ельцин и так далее.
Они фальшивые были правители. Последний настоящий правитель был, да, товарищ Сталин.
Не, последний настоящий правитель был Николай II, но не будем о грустном. Так вот, я, да, верховный правитель, сейчас вот я сижу на месте Путина. Что я делаю? Я высаживаю, конечно, в городе Минске российский десант. Я не обращаю внимания, как белорусский народ отрывает голову диктатору Лукашенко. Я ставлю своего наместника, там, Бабарику или даже Бабича, или Сергея Мардана, который под бело-красно-белым флагом подписывает договор на 50 российских военных баз, на передачу БелАЗа Ростех, на, там, не знаю, единую валюту, на что угодно. И помогаю строить белорусам, которые на коленях меня благодарят за освобождение от Лукашенко, помогаю строить белорусам их национальное государство, ориентированное на Россию. Так, собственно, вот, давайте пример со взрослых брать, да, так вела себя Британская империя в те годы, как мировой колониальный как бы порядок, да, распадался. И сейчас и Индия, и Австралия, и Новая Зеландия, и Канада, и Южная Африка продолжают оставаться в орбите Соединенного Королевства, хотя уже не называются ее колониями. Надо быть современными, надо не цепляться вот за это, что если есть как бы президент, который называет тебя другом уже от безысходности, потому что совсем еще недавно он имел эту многовекторность и не позволял себе называть тебя там братом, другом и называть себя, вообще какое свинство, он называет себя русским человеком после вот этой белорусизации, да, после вывесок на белорусском языке, да, ну тем более он сам цыган, как мы понимаем. Вот, ну как бы да, ставим прорусского правителя, да, вводим войска, свергаем Лукашенко. Почему войска, опять же, вот это разговор, Путин сейчас свой резерв ведет, почему эти войска могут вводиться только для поддержки диктатора. Введите войска, как в Афганистан, прости господи. Лукашенко все-таки Амин, конечно, абсолютный, а белорусы не афганцы, они нас не будут из Кингера вбивать, они братья наши все-таки. Давайте братьев освобождать.
Ты прям какой-то наивный. Вот насчет братьев я сейчас, у меня, конечно, в груди потеплело. Нет там никаких братьев. Каких братьев? Мы неинтересны для поколения 30-летних. Ну, давай на вещи трезво смотреть.
Вот, как говорится, не мы, а вы. То есть мы, конечно, тоже, но вот я понимаю, что там пресловутый Дудь, белорусская молодежь неинтересен. Да что Дудь?
Да,
даже
конечно.
Даже Кац стал суперзвездой, потому что в Белоруссии нету такого рода людей, которые могут через YouTube объяснить им человеческим умным языком, как устроен мир. Они действительно под лукашенковской пятой жили, как при Тарзане, да, как было в стихотворении в известном. И, в общем, как бы им не хватает нашего доброго русского слова. Но это доброе русское слово, да, им несет Кац. А вместо Мардана, или даже Мардан конкретный, несет им плохое русское слово, что сидите, белорусы, пускай, значит, Лукашенко и его осетинский ОМОН вас как бы всячески обижают и сбивают, вы это заслужили. Это неправильно. Надо их любить, надо их обнимать, надо их жалеть, говорить, белорусы, не волнуйтесь, скоро мы придем и прогоним этого Лукашенко, и будем жить вместе.
Мне кажется, это так никогда и нигде не работало. Вот ты сейчас привел в пример Индию, которая вроде бы как осталась в орбите Британской империи. Нет, в орбите никакой Британской империи она не осталась.
То есть, как не осталось, когда осталось? Ну, да, я не понимаю.
Ну да, они в какой-то части используют английский язык, хотя вообще в основном говорят на хинди.
Так, ну, экономика, миграция, все на месте. Все, как было в 1946 году. То есть нет ничего, что отличало бы отношения Индии с Великобританией там 70 лет назад от того, что есть сейчас.
Мне кажется, с Белоруссией, ну вот если говорить о том, есть у Кремля стратегия в Белоруссии или нет, я скорее склонен сказать, что стратегии по-прежнему нет. здесь, мне кажется, не знаю, там, Путину или вот коллективному там политбюро, я надеюсь, что есть какое-то политбюро, им нужно определиться, чего бы они хотели от жизни. Они хотят построить большую историческую Россию и, соответственно, включить, ну, в каком-то виде, я пока не знаю, в каком, вот в тело этой исторической России и Украину, и Белоруссию, и Северный Казахстан, например. Или, они, или им по сердцу воспоминания о Советском Союзе.
Ну, слушай, Сергей, по-моему, это такой риторический вопрос. Вот даже когда ты говорил, что русский народ немыслим без русского государства, я согласен. Но где ты видел русское государство? Как оно вообще происходит? Где, как оно устроено? Постоянно эти новости. В школе провели фестиваль многонациональной культуры. Детям сказали...
Да, это я костюм, все видел. Это не отменяет русского государства в любом случае.
Объясни Кадырову Рамзану Ахматовичу, что его государство русское. Ну, елки-палки, какое русское. Оно именно что кровоточащий обрубок Советского Союза, уродливое детище Беловежского
соглашения. А тебе нравится Советский Союз вот в том виде, в котором он закончился в 90-м году, что ли?
Ты знаешь, вот конкретно Советский Союз в том виде, в котором его Борис Николаевич, Кравчук и Шушкевич распустили, мне, в общем, нравится скорее, потому что это действительно была такая самая свободная в мире страна, которая, наверное, преодолела бы проблемы в экономике и, в общем, полетела бы к звездам. Но это уже тоже дело прошлое, давай не пилить опилки. Мне в целом не нравится.
Извини, одну ремарочку только сделаю по поводу советской модели. То есть я ностальгию вполне себе испытываю по поводу советской страны, но я видел однажды одну статистику, из которой следовало, что если бы Советский Союз остался, то сейчас русских вот в этом большом Советском Союзе хорошо, если была бы половина, точнее, русских вместе с украинцами, белорусами и прочими, скажем так, христианами. А ну, процентов 50-60, там были бы вот народы из этого теплого южного подбрюшья. Я не хочу жить в такой стране. Я не верю, что эта страна жизнеспособна.
Когда библиотека Буша опубликовала переговоры Буша, собственно, старшего, да, с Горбачевым, Ельцином и Кравчуком в конце 91 года, этот же аргумент там произносит Борис Николаевич, который говорит, что после ухода Украины из Советского Союза христианская, значит, белая Россия остается один на один с мусульманским большинством, и это недопустимо. В общем, тоже такой, наверное, аргумент для внутреннего пользования. Не знаю, но тоже это такой боковой вопрос, потому что, еще раз скажу уж, я-то совершенно не сторонник Советского Союза. Слава богу, что узбеков-латышей кормить уже больше не приходится. Другое дело, что, к сожалению, поскольку тогдашним правителям России, как, впрочем, и их наследникам, было наплевать на русский народ, они обеспечили русскому народу историческую разделенность, которая вот уже, может быть, во многом непреодолима. Да?
И, собственно, я верю в то, что она преодолима, да, на самом деле.
Поэтому... Преодолима, а как? Вот а как, если даже для этого это несчастную
если
Белоруссию...
для этого, да, люди в черном должны калашматить дубинками по голове кого угодно, белорусов, украинцев, молдаван, кого угодно, значит, пусть колотят, если это будет служить цели воссоединения русского народа через 50 лет. Я согласен.
Еще раз повторю свою тоже важнейшую, принципиальную для меня мысль. Конечно, белорусский мент, причем даже там по крови, да, поскольку глава МВД там не белорус, как мы понимаем, а тоже человек родом из многонациональной России, да, белорусский мент родной буквально брат российского мента. Если так спокойно говоришь, что я хочу, чтобы они калашматили дубинкой, будь готов, чтобы дубинкой калашматили тебя лично. К этому всегда придет. Не бывает
что это я знаю.
Преступление и насилие только к плохим людям. Нет, вот когда дойдем до меня-то за что, тогда и поговорим. А так это действительно отвратительно. Нельзя калашматить белорусов, даже если их бело-красно-белый флаг тебе не нравится. Никого нельзя калашматить.
Я тебе больше скажу, на Майдане нужно было выкатить крупнокалиберные пулеметы и стрелять по этому Майдану. Я это говорил миллион раз, могу это повторить еще раз. Да, их нужно было оставить в теле России, даже если потребовалось положить там несколько тысяч человек, тем более, что 10 тысяч человек все равно погибли на Донбассе в итоге. Вот
положить,
и все. Вот и весь
положить,
исторический
да,
выбор.
Положить киевлян силами России, да, положить белорусов, положить русских. К этому
вернемся после перерыва. Вернемся, не уходите.
Судный день. На радио «Комсомольская правда». 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
Олег Кашин, Сергей Мардан и телефон наш 8 800 200 ровно 9702, по которому можно будет звонить в эфир в следующем блоке. А пока мы будем говорить о чем? О геополитике, наверное, Сергей.
Да, конечно, но мы же про империю, значит, мы не можем без этой темы обойтись.
Итак.
Пробуждение силы.
Что у нас с геополитикой?
С геополитикой следующее. Значит, сразу интригу отменяем. Это вот в этот раз мы не про Российскую империю говорим. Мы говорим про извечного страшного врага России, который вот подымается во весь свой звериный рост, закованный в черную броню, ощетинившийся крупнокалиберными пушками, ракетами, танками,
это
леопард.
Это Китай.
Про
Китай,
Германию.
Да, Китайская Народная Республика.
Да, фу на них, господи, Китай.
Ну, подожди, немцы. Подожди. Германия же... Ну как, Германия... Германия же это наши прямо
все,
правители были, Романовы, да?
Кончилось,
Германия наши
все
друзья,
кончилось.
Наши братья. А почему? Кто виноват? Что изменилось? Неужели это из-за Навального, из-за новичка?
Да. Ну, Навальный... Да. Ну, Навальный... Да, слушай, прекратите. Ну, прекрати меня троллить. Навальный, это даже не триггер. Нет. Это просто называется информационный повод. Да, чтобы зацепиться, чтобы, наконец, разосраться с русскими. Сидела, обсуждала Меркель вот с этой бабой, которая у ней работала министром обороны.
Меркель, которая 100 лет правит, и, в общем, к Путину, ну, очень благосклонна. Она и по-русски говорит.
А глубинное государство... Подожди.
Какое,
а фашисты? Рептилоиды?
Слушай, а кто у нас фашист? Ну, все мы фашисты в душе, это нормально, как бы. Если
нет,
вы романтик,
я
то
не
вы фашист, как говорил Сергей Курехин.
Я имперец, нет.
Вот ну, что называется, фашиста можно назвать по-разному, давай так. Смотри, действительно, у России был с брежневских времен очень близкий союзник в западном мире.
70-х назывался... годов, верно.
Да, Федеративная Республика Германия. И по газу, и когда американцы срывали сделку про трубы в обмен на газ, и при Горбачеве, естественно, и при Ельцине, и, собственно, когда немец Путин пришел к власти, Шрёдер в итоге вообще оказался в Роснефти. В итоге, да, в бушующем мире есть островок любви к России. Что получается? Получается, да, отравили Навального, и погряз тут островок, остров Буян, да, он же Рюгин, под слоями, так сказать, кровавого этого моря слез.
Грустно,
а кто виноват?
У меня есть версия. На самом деле, это вот тот самый случай, когда никто не виноват, просто время пришло. Наконец, пришло время для Германии попытаться сбросить оккупационные оковы, надетые на нее в 45-м году. Мы-то по своей бестолковости и по убожеству в 90-м году, когда мы войска отвоевали? В 90-м году.
Мы 94-м закончили выводить.
Но это закончили, да. В 89-м, да, Меченый сказал, что, конечно, да, объединение Германии, это ж так прекрасно, это так гуманно. Ладно, проехали.
Меченый
это Горбачев. Горбачев это Меченый. Так его русский народ-то добрый называл и называет.
Вот, слушай, а как называют? Понимаешь, вот тоже, я помню в детстве, когда по телевизору при Горбачеве как раз стало можно ругать Брежнева. И когда вот мы сейчас говорим Меченый, можно говорить, или там Ельцина можно назвать трехпалым, если Путина можно назвать так же, допустим, как его называют украинцы, прости господи. Если мы Путина боимся ругать, называть Горбачева меченым или как-то еще некрасиво.
А мне никогда не хотелось ругать Путина. Я это говорю совершенно откровенно. А про украинцев, всех, кто ругал Путина, когда мы их оккупируем, всех до единого найдем, всех людей с русскими фамилиями, которые там в СНБО сейчас обещают запретить ВКонтакте, мы их повесим на фонарях вдоль Крещатика, а все
повесим
остальные в концентрационные лагеря на перевоспитание
только
поедут.
Только после того, как все мы по очереди извинимся перед Рамзаном Ахматовичем.
Ничего подобного. Потому что
влажные мечты о наказании украинцев,
да нет,
это
никаких
мечты,
влажных
а реальность извинений перед чеченским падишахом, да, это реальность.
Реальность извинений, это русская армия, вот это вот единственная реальность, которая существует, она существовала там в 94-м, в 2000-м, в 2008-м году, она
хорошо,
существовала
Сергей,
в 2014-м году, это единственная реальность, которая есть, а все остальное так, пиар-мусор.
Где герои Первой Чеченской войны? Где, например, даже не полковник Буданов, понятно, он по отдельной категории проходит, но все-таки где памятники этим парням, которые погибали при штурме Грозного? Где траурные мероприятия в годовщину начала войны? Нет ничего, потому что не было войны. Как известно,
да, русские, не объявляли ее, конечно, да. Так,
не объявляли, бог бы с ней. Она была по факту, были военкоматы, были гробы. В итоге теперь ее нету как бы официально. Был совместный альянс, Олег, да, Ахмата Хаджи и Российской Федерации против мирового терроризма.
Я понимаю, что это как бы твоя любимая тема, она вот сейчас не в повестке, но я все же позволю себе ответить. Значит, я Первую Чеченскую войну... помню не по воспоминаниям. Вот я говорю свое ощущение. В 90-е годы она вроде бы шла, но здесь, в Москве, ее ни для кого не существовало. Ее не было в контексте, о ней никто не говорил. Она никому была неинтересна. Извини, я закончу.
Потому что вы, московские мажоры, отмазывались от военкоматов, а у нас
московские, московские мажоры моего поколения успели еще в Афганистане отслужить. Мы там и не должны были быть. Поэтому нам было все равно.
Позже, да? Соседи, одноклассники.
Нет, я говорю опять тебе же. Просто для ощущения. В контексте это было никому не интересно.
Нет, это просто история про эмпатию Сергея Мардана, которая не существует.
Это даже не про себя. Я говорю, это просто ощущение времени. Вот вторая чеченская воспринималась уже совершенно по-другому.
Вот, ну, собственно, вторая чеченская воспринималась как борьба с терроризмом. Уже, научились пиарить.
Теперь давай вернемся к Германии. Да, почему немцы? Я просто объясню, почему вот я считаю, что это тот самый случай, когда никто не виноват. Для немцев сложилась совершенно уникальная ситуация. Но помимо того, что они являются крупнейшей экономикой Европы, но и объективно самой могущественной державой в старой Европе, американцам сейчас... ну, видимо, довольно надолго, станет не до них. И поэтому у них есть шанс начать самостоятельную игру. Где немцы ведут игру? Они всегда по жизни решают восточный вопрос. Там находятся зоны их жизненных интересов. И зона жизненных интересов, там, где мы с ними столкнемся совершенно неминуемо уже в ближайшее время, это та самая родная Украина. Немцам нужна Украина. Они не лезли туда до поры до времени, потому что там первую скрипку играла Америка. А американцам, соответственно, нужна была полуразвалившаяся окраина Российской империи. А немцам нужно хоть что-то работающее. Им нужны черноземы и трудолюбивые немецкие крестьяне и инженеры. Вот про что я говорю. Скажи, и вот это вот стало новостью для современного российского политбюро и для Путина в том числе. Думаю, что он страшно разочарован.
Скажи мне, Сергей, вот меня этот вопрос, меня образно, да, естественно, я не застал, но все-таки меня этот вопрос мучает еще с 40-х годов. Кто мешает Москве и Берлину вместе, рука об руку, противостоять глобальному евроатлантическому доминированию англосаксов? Почему мы не можем с немцами вместе Украину делить? Почему
не
мы
надо
сейчас...
нам ни с кем
Почему
Украину Россия? Делить? Украину должна разделить одна Россия, сказать, вот это вот все, это Россия, а вы все идете лесом. Разбирайтесь с Чехией.
Нет. Вот смотри, нет, есть пример уже. Россия поделила Украину, откусила у нее Донецк и Луганск, и мы знаем в итоге, что теперь это превратилось
это звучит оскорбительно.
В такую черную дыру для олигарха Курченко. Даже не для русских олигархов типа Усманова и Абрамовича. Для януковичевского бандита это стало место добычи денег на арабском труде и терроре.
Ты правда веришь в расследование базы, которая пытается всем продать историю, что 25-летний пацан там подмял сначала половину Украины до 14 года, а потом весь Донбасс? Правда в это веришь?
Сергей, 25-летний пацан все-таки, он как бы представляет семью Виктора Федоровича Януковича. И да, конечно, эта банда в альянсе со своими контрагентами из Москвы, имена которых тоже мы знаем, конечно, подмяла под себя весь Донбасс. Безусловно. И даже, я, правда, с ним уже перестал общаться, но спроси Прилепина, которого вместе с другими людьми Захарченко оттуда просто выдавили. Вот великая Россия, у которой есть такой солдат империи Прилепин, а ему украинские бандиты говорят: Захар, а вали-ка-то из нашего Донецка, это наш Донецк. И все. И Великая Россия опять поднимает лапки. Вот я, собственно, я здесь выступаю как-то странно, да, с позиции какого-то ультраимперца, да? Нет, я не ультраимперец. Но если мы делаем вид, что Россия великая, пусть она будет великой. Потому что вот это сочетание беспомощности и имперской великой риторики, это самое жалкое, что есть на свете.
Ну, мне кажется, что имперская риторика выполняет свою полезную, как минимум, психотерапевтическую роль.
Да, 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 конечно,
да, психотерапевтическую. По крайней мере, там в голове у кого-то откладывается мысль, да, что Россия имеет право, ну, много на что, по крайней мере, вот на ту страну, которая заканчивается в районе Бреста и в районе Ужгорода. Это неплохая мысль, которая уже, вот если она останется сегодня после эфира у тысячи человек, ну, считай, что мы не зазря свою зарплату получаем. Это первое. Второе, как бы вот за что лично я ценю Путина, вот я сейчас выступлю опять как патентованный лоялист, он, в отличие от массы своих предшественников, крайне осторожный человек. Он в этом смысле невероятно похож на Сталина. Ну вот сейчас можете хохотать и бросать в меня какашки. То есть будет на его месте какой-нибудь Хрущев, условный Хрущев-2, конечно же, он двинул бы немедленно танки, не знаю куда там, типа в сторону Киева, а по дороге...
Новочеркасск, да,
а по дороге закончилась бы солярка, конечно бы. И вот это вот начали бы заваливать русскими трупами, как обычно. Вот этого мы благополучно избежали. Вообще, Россия, простите, сейчас закончу коротко.
Да, Россия, а у нас минута остается.
Да, Россия за 30 лет благополучно избежала неминуемого распада. Все, я умолкаю, говори.
Я помню Путина на Бутовском полигоне, где он, собственно, со слезами на глазах говорил, какой Сталин упырь, поэтому, я думаю, не обижай Путина сравнениями со Сталиным. Путин, конечно, добрее, все нормально у него, а что он нерешительный, я согласен, Медведев гораздо жестче, что показала Грузия. И теперь мы уходим на новости, а потом будут звонки. Напоминаю, наш номер 8-800-200-0907-0. Два, звоните, будем разговаривать с народом. Олег Кашин, Сергей Мардан.
И можете писать в Ютубе свои вопросы, мы их еще и зачитаем.
Да, кстати говоря. Угу.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».
И давайте мы сейчас проведем достаточно объемную беседу про...
о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я, Олег Кашин. Мы, наверное, принимаем звонки, но у нас и на этот случай есть гениальная отбивочка. Пожалуйста.
Помощь зала.
Я напоминаю.
Итак, 8800, да.
Давай.
8800-200-200, ровно 9702. Есть ли у нас люди, которые хотят с нами поговорить, или никому на нас нет дела?
Пока они звонят, я напомню, WhatsApp Viber 8-967-200-97-02 можете писать, либо можете писать в чате YouTube-трансляции, за бога ради, отметим.
Да, чат мы читаем, Марданов президент, естественно, Горбатый сдал все Рейгану и Тэтчер, вот опять же Горбатый, попробуйте Путина обозвать, еще раз вам скажу. Так, дед разочарован, неизвестно, кто из нас дед, Сергей, жги. Мардан, почему ты хочешь Сталина для других, а не для себя? Вот вопрос, да, Мардан, почему ты хочешь Сталина... для других, а не для себя. Расскажи, да.
Я не хочу никакого Сталина. Слушайте, я к Сталину отношусь просто как к историческому персонажу, как к Цезарю, как к Атиле или как к Чингисхану. Вот мое отношение к Сталину. Когда я слышу очередные истерики по поводу там репрессий, давайте испортим историческое здание в центре Москвы и приколотим на нее какую-нибудь железную табличку, мне, да, традиционно хочется людям просто дать в рожу. Оставьте его в покое Сталина и эту эпоху.
Вот а если все. На табличке написано, что здесь жил, там, не знаю, Иван Иванович,
дедушка Мардан жил в деревне, а в этих вот особняках на Поварской...
В деревне, так, хорошо, интересно, хорошо.
Закончу мысль, закончу,
да. Расскажи, что Сталин сделал с русской деревней? Нет, потому что, как, деревню он убил, да?
Можно ответить? Я скажу тебе, что Сталин сделал с русской деревней. Сталин завершил тот процесс убийства деревни, которая закончилась бы и без него. Уход аграрной России в города так или иначе происходил. Он и до 1917 года происходил в крайне болезненных, крайне уродливых формах. Но я сейчас банальности исторически говорю, но это так.
Это не банальности, Сереж, это тупо людоедство. Потому что одно дело естественный процесс, да, когда Ванька Жуков пошел...
Просто сдох от голода, когда Ванька Жуков просто сдох от голода, потому что был неурожай.
Ты а когда всю деревню Ваньки Жукова, да, погрузили на баржу, высадили на необитаемый остров в Томской области, и все там переели друг друга и передохли, это преступление твоего кумира. Слушаем народ, слушаем звонки. Здравствуйте.
Давайте, да, давайте.
Евгений Курск, очень приятно, здрасте.
Из Курска,
да. Здрасте, здрасте, Евгений.
У вас офигенные дебаты, мне очень нравятся. Я хотел бы вам напомнить насчет Сталина. Очень интересно, есть такая... присказка, не знаю, насколько она правда, когда Сталин умер, я могу ошибаться, его дочери отдали бурку, шапку и трубку. Больше у Сталина после смерти ничего не осталось.
В чем вопрос?
В чем вопрос? А ну давайте спросим у Путина. Тоже бурка, шапка и трубка?
Если бы у нас с Кашиным был бы вот сейчас белый телефон с золотым орлом, по которому можно было поднять трубку и сказать: «Алло, секретариат, соедините нас с президентом», мы бы задали этот вопрос. Но такой трубки у нас нет, поэтому мы сейчас можем выступить в амплуа там лоялиста или либераста. Вот давайте
поэтому
да, оставим.
Мы не критикуем.
Да, мы не знаем. Никто
а
не
нас за это... А то
расстреляют.
Еще звонок, пожалуйста.
Александр Москва. Давайте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Олег. Вот, Сергей, вот вы можете сказать, вот то, как вы восхваляете Сталина, вы отчасти оскорбляете меня, потому что...
Может,
например,
оскорбляю,
дедушка,
я много кого оскорбляю.
Может, потому... Нет, я вам объясню. Потому что мой дедушка по отцовской линии был кулаком.
Так.
Он вкалывал с утра до ночи поздней. У него было свое хозяйство, были куча лошадей, было куча коров.
Так, пришли к чему вопрос-то, да, но...
А я к тому, что вот Сталин и вот эти вот большевики, у него это все отобрали.
Вы до сих пор счет...
Спасибо, что он остался жив.
Вопрос.
Его не расстреляли, потому что он
добровольный. Хорошо. Вопрос. Есть ли у вас просто вот комментарий по поводу моего типа сталинизма?
Сергей Мардан говорит, давайте перевернем эту страницу.
Нет, ни в коем случае, это славная страница.
Упырей, да.
Мы имя Сталина Волгограду должны вернуть, более того, и памятник ему поставить на какой-нибудь центральной красивой площади. Вот что это. И памятник Берии обязательно поставить как автору атомного проекта.
У нас, начнется гражданская война.
Да ничего не начнется, господи. Какая гражданская война? Она в 91-м не началась, а вы про сейчас говорите. У вас ипотека, за нее платить
надо. Просто вот удивительно, как вот тот корень 17-го года пустил два ростка. Один в Америке прорастает, да, БЛМ, МИТУ и вот все вот это, да, Грета Тунберг. А другой в России. Вот этот неосталинизм, который, ну, в общем, то же самое.
Сталин еще раз, Сереж, лучше Троцкого в любом случае.
Я не знаю, что такое Троцкий. Его убили в 40-м году, как бы, и на этом его
Троцкий
история
это,
закончилась.
Троцкий — это БЛМ. Да. Это глобальное левачество. Вот что такое Троцкий.
Глобальный БЛМ, да. Сталин — это глобальное убийство нашего народа, убийство нашей великой страны. И, естественно, если русский человек за Сталина, то он плохой русский человек. Сказать, выручь, как говорили в старину. Новый звонок есть у нас? Елена Воронеж. Здравствуйте, Елена. Пожалуйста, только не про Сталина, а то у нас не радио Сталин все-таки, а мы говорим об актуальных новостях.
Алло, ну, может быть, это ко мне обращаются, да, но, может быть, если ко мне, то, да, я скажу. В общем, я с удовольствием всегда слушаю с восторгом, как бы, огромным программу и Мардана, и программу Кашина. В общем, сегодня я просто... классно, что мне повезло, что я дозвонилась, потому что обычно в комсомолку дозвониться нельзя. Там, ну, столько много звонков, что, в общем, это невозможно.
Воспользуйтесь случаем, задайте вопрос.
Спросите.
Вот, и вопросов нет. Классно, что вы были вот так вот, когда-то вместе соединялись хотя бы раз в неделю.
Спасибо,
вот.
Спасибо вам, спасибо.
Спасибо, мы тоже рады.
Мы здесь будем каждую неделю. Слушайте, смотрите. Владимир Москва,
Владимир Москва.
Здрасте.
Надеемся, не Путин. А может и Путин. Владимир, здрасте.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Я вас, ребят, я в восторге от вас. Вы что, зажигаете вообще? Классно все. Ну вот смотри, Олег. Я все хочу задать вопрос. Мне кажется, вот вы, диссиденты, которые там живете в Великобритании, вы делаете все, я был в отношении Навального, делаете все, чтобы на Россию все подумали. Вы не как бы вот Россия виновата. Они ж любого вот могут из вас там, не дай бог, тронуть, А вы же эти подтверждаете. Это все
делать отец. Не, Владимир, вот я поделюсь своим отношением к отравлению Скрипаля, потому что когда Тереза Мэй объявила, что highly likely это Россия, я подумал, да ну что за бред, тем более его выпустили, обменяли, к нему претензий нет, естественно, российское государство его не убивало. Потом российское государство само нам показало этих Петрова и Баширова, ах мы туристы, ах мы то, ах мы сё, и понятно, что между строк их интервью однозначно читается, да, это мы, и вы нам ничего не сделали. Так и складывается репутация. Никто же не обвиняет, там, не знаю, Финляндию в том, что она травит каких-то своих оппонентов. Пожалуйста, у России есть такая новая традиция, ну как новая, еще была же лаборатория Майроновского в те годы, которые Сергей вспоминает как про славную историю. Ну так вышло, что поделаешь. Надо действительно как-то
славная
более...
Славная история была бы, если бы его траванули, а так-то говорят, что он выжил. Вот это вот печально. Предатели, да, допустим, должны были отравить или застрелить на границе.
Сергей, а зачем российское государство тогда выдало его Великобритании, когда меняли на шпиона?
Я же не российское государство.
Вот. Поэтому,
надеюсь, что его обменяли на хорошего человека. Вот единственное, что могло оправдать.
На Чапман и прочих. Уровень как бы наших разведчиков тоже мы наблюдаем.
Ну,
да?
Откуда мы знаем, кто там в тайном списке-то был? Может, там был Штирлиц какой-нибудь. Давайте еще вопросы.
Да, давайте.
Александр Тюмени, здрасте.
Алло, здравствуйте. Ну, явно, что вот... Олег Голованов, у вас главный маршал авиации, это не родственник был в свое время?
Ну, как сказать, Александр Евгеньевич, да, освобождал мой родной город, поэтому брал, вернее, немецкий город Кёнигсберг, поэтому вот, но фамилия Голованов была у другого ведущего, поэтому бы смешно пошутили, по крайней мере.
Слушайте, подождите, пользуясь случаем, я хочу проанонсить. В 9 часов Роман Голованов будет общаться с покинутым мной Владимиром Жириновским. Программа «Итоги с Жириновским» лютая. Не уходите, слушайте. Давайте еще вопросы. Сергей, Санкт-Петербург.
Алло.
Да, здрасте.
Да, Сергей, здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Вопрос Сташина. А могла ли фрау Меркель... не принимать Навального с таким почетом у себя в Германии и не представлять ему клинику Шарите? И зачем вообще она его пригласила?
Клиника Шарите, по-вашему, это верх мировой медицины. На самом деле, по ощущению, это такая обычная ГДРовская больница. Ничего особенного. Ну, а что касается принимать, помимо прочего, все-таки сейчас и коронавирус, и закрытые границы. Поэтому просто так уже в Германию не прилетишь. И опять же, вы слушайте, дорогой Сергей, да? Почему вас оскорбляет, когда какое-то иностранное государство, желая спасти вашего соотечественника, русского человека, оказывает ему какой-то прием? Почему, по-вашему, по-имперски, по-патриотически... русский должен подыхать под забором или непонятно где в больнице в Омске, да? Почему, если спасли русского политика, это плохо? Что вас смущает, товарищ людоед, извините, конечно?
Меня ничего не смущает. Могли бы в другое государство его пригласить?
Да вообще никуда его не надо было приглашать. Вон, вылечили бы его и в Омске, и он в Москве, мало ли болит. Да нет, да ничего. Да кто бы там подумал, откачали бы нормально. Напоили бы фантой, дали бы конфету, и гликемический шок прошел бы.
Рафаэлку.
Давайте еще.
Опасного человека, зараженного не коронавирусом, а новичком.
Новичком зараженного. Согласен. Да, может, специально не отправили, чтобы немцев отравить, на самом деле. Слушайте, так. Осталось 30 секунд, мы уже никого не примем.
Да, мы же будем еще звонить
после перерыва. Да, звоните, пишите. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Это практически прямая линия с президентом. У вас есть только дозвониться гораздо проще. Трансляция в Ютубе, можете писать в чате, но главное не забывайте ставить лайки. Отомстим проклятому Гуглу, чтобы показывали...
Оставайтесь с нами.
Да, и оставайтесь с нами, конечно.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».
Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово...
Аплодирую вам, Эдвард.
Ну мы же с вами трезвомыслящие люди.
Эдвард меня убедил, что это нормально.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
Олег Кашин, Сергей Мардан. Ну, бьются, не бьются. Мы общаемся с нашим прекрасным великим русским народом. 8 800 200 ровно 9702. Есть ли у нас звонок? Мирза Ахмат, здравствуйте, дорогой.
Здравствуйте.
Здрасте.
И да, я хочу однозначно сказать. Навальный, он нужен Западу. Он нужен Западу для того, чтобы как знамя нововведений и так далее. Вот, идеями вот этого Навального отравлены 40-летние, 35-летние, даже мой сын, которому 25 лет, они этими идеями, да, они отравлены просто в прямом смысле. Я не знаю, куда наши идеологи смотрят, почему не ведут, будем говорить так, нормальную идеологическую политику, чтобы всякие вот эти Навальные не засоряли мозги.
Ну, я думаю, все нормально, уже ввели замполитов в Росгвардии, потом в школах ведут, как бы еще где-то, и в итоге, да, все рухнет, как рухнул Советский Союз. Но все-таки, вот тоже, Мирза Ахмат, я не знаю, отключились вы или нет, но вы слушаете эфир, Навальный нужен Западу. А подумайте, что и Путин нужен Западу, потому что, в принципе, это огромная страна с огромным населением, когда ее держат в кулаке, собственно, не позволяя растечься народу по Европе, по Америке и так далее. Это же выгодно, той же Меркель, тому же Трампу. Трампу всем выгодно закрытая Россия. Подумайте об этом. Не знаю, Сергей, ты согласен или нет?
Да, я согласен. Как бы это закрытая экосистема. В экосистеме нужны зайцы, лисы, волки, не знаю, шакалы, все кто угодно. Навальный здесь тоже пригодится. Вот. А то, что он кого-то отравляет, я вам скажу так. Если вы зайдете ВКонтакте, то действительно преобладающие настроения молодых людей, ну вот как ваш сын или чуть старше, они бы, конечно, не порадовали взрослых людей. Они вот такие вот либерасты. Наверное, потому что не смотрят вечерние эфиры. Ну, может, начнут слушать нас, и у них прояснится маленько. Ладно.
Да, да, все, да, все, молодежь,
все, я, все я образуется, на самом
Сергей
деле.
Волгоград, да, Сергей Волгоград, здравствуйте. Сергей, слышно?
Да, здравствуйте.
Скажите вот сразу на бегу, вот Сергей другой, который Мардан, предлагает ваш город переименовать в Сталинград. Что вы об этом думаете?
Я думаю, достаточно просто на эту тему, что имя городу должно даваться теми, кто его построил, возродил.
Так они умерли уже, те, кто его построил и возродил. Они возрождали. Так они Сталинград и возрождали.
Они имя дали, и город
А те, которые сейчас живут, даже сталинградский тракторный снесли под основание. Вот и кто должен.
У города есть название историческое, оно называется Царицын.
Если родители умирают, то ребенку же имя меняют, правильно? Вот, поэтому здесь, как бы, у меня правило достаточно простое и жесткое.
Так как назвать-то город? Волгоградом оставить? Царицыным или Сталинградом? Как вы считаете?
Под именем Сталинград город был буквально поднят из руин. Вот, поэтому правомерно будет назвать и Сталинград, и даже Царицын. Хотя, если оставят Волгоград, ну что же, уже несколько поколений под этим именем выросли.
Вот. Можно, так, как у финнов, у них город Турку имеет два названия, финское Турку и шведское Абу, поэтому на картах можно указывать Волгоград, Сталинград, Царицын. Я бы и Санкт-Петербург...
Русское название Царицын,
я бы и Санкт-Петербург тоже называл бы из уважения Ленинградом, на самом деле, потому что ленинградец, это звучит гордо.
Хорошо, у Сергея был вопрос из Волгограда, да. Нет, ушел?
Спрашивайте, Сергей.
Мне кажется, у нас сложность все-таки есть такая в плане меры качества действующей власти, да, и в нашей стране, и в других государствах. Вот, и в этом плане вот у меня вопрос. Мне симпатичны оба, и Мардан, и Кашин. Вот, и у меня к вам, к обоим вопрос насчет меры оценки. Вот безотносительно других государств, не брать во внимание Китай, Индию там и Германию, Европу, все-таки мера качества власти для России, не кажется ли вам, что абсолютной мерой, ну или по крайней мере достаточной, была бы демография? Вот растущая демография определяет положительное качество власти, падающее отрицать.
Согласен абсолютно, абсолютно. Сбережение народа – высшая ценность. Жизнь каждого русского человека должна быть высшей ценностью.
Ой, поддерживаю.
Государство должно в лепешку расшибаться ради нас.
Только для этого должен быть православный русский царь. Все каждое воскресенье должны ходить в церковь. Женщины по возможности должны не работать, быть постоянно беременными. И вот тогда у нас будет прирастать государство. А при прочих равных условиях прирастать оно будет только привезенными киргизами. Вам это надо? Я что-то сомневаюсь. Вот что я думаю по поводу демографии.
Все-таки тут я включу Путина, Сереж. У нас есть материнский капитал, у нас есть вполне успешная политика российского государства.
Вот на Северном Кавказе его активные будут осваивать, это материнский капитал.
Вот, значит, надо разобраться с Северным Кавказом,
нет,
а
не надо с ним разбираться.
Деньги у русских матерей.
Потому что они живут в архаичном обществе и рожают по много детей. Никто им не мешает. Ровно как и русским. Никто не запрещает рожать детей. Не рожают.
Так, в общем, вот, не надо русским денег, говорит Сергей Мардан.
Надо это тоже все деньги отнять и деньги отдать русским, естественно. Это само собой. Это даже не обсуждаемое.
Правильно. Поэтому. Олег Екатеринбург, здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Здрасте.
Во-первых, хотел сказать спасибо, Сергей, вы отличный оратор, и вообще мне очень нравятся ваши программы.
Спасибо на добром слове.
Вот, и хотел еще сказать господину Кашину, вот он в прошлом часу у вас сказал насчет Первой Чеченской войны, что он не знает ни героев, никого. Вот в Подольске есть могила героя России. Вот он бы сходил туда и посмотрел, и понял, что
российские... Ой, Олег, не-не-не, это вы ничего не поняли. Я как раз говорю, что могила. Вот вы меня на кладбище зовете. Я схожу, когда буду в Подольске. Я говорю, что нету на площадях памятников героям. Майкопскую бригаду никто не вспоминает, потому что это оскорбит Кадырова. Да, Чеченскую войну, память о Чеченской войне по политическим мотивам загнали под ковер. И это позор, потому что действительно для поколения, вот меня и чуть постарше, это самое страшное потрясение было, самая страшная трагедия и самый большой подвиг, который совершил, опять-таки, русский народ, спасая на тот момент единство России. И когда Путин в угоду кадыровщине забывает чеченские войны, это позор, это стыд.
Понял? Я напомню два слова. Вторую чеченскую войну выиграл Путин.
Вторую чеченскую войну Путин подписал договор буквально
кровью. Нет, он не подписал.
Подожди,
Чечню.
Выиграл
Чечню.
Это как?
Нет. Отутюжили по полной, да,
нет,
да.
Подожди, это важный момент. Чечню отутюжили по полной и не смогли победить, в итоге были вынуждены договариваться с бандитами. И в итоге
те
полевые командиры...
Нет, так, это не так,
потому что сегодня, вчера был день рождения Адама Делимханова, человека, который убивал русских солдат. Ему дали Героя России, теперь он типа символ победы. Нет, конечно, это не победа, это компромисс. Можно сказать, капитуляция. Но говорить, что Путин победил Чечню,
да
нет, конечно. Кадыровская Чечня – это мечта Джохара Дудаева. Он не мечтал о таком и богатстве, и силе, и признании России. О чем мы спорим? Очевидная вещь. Перед Дудаевым не извинялись на бутылке. Перед Кадыровым извиняются. Кадыров держит Российскую Федерацию за горло. Опять-таки, да, любимая тема, но это самое важное. Острая тема для вообще и для будущего России. Потому что чеченизация России тоже еще такая важная угроза. Не поглощение России этническими чеченцами, а распространение чеченских практик, когда пытают в полиции, как на Кавказе пытали, значит, убивают, как на Кавказе убивали и так далее. Чеченское МВД, бойцы чеченского МВД убили Бориса Немцова, про которого мы говорили. Поэтому да, это проблема. И говорить, что Путин победил Чечню, нет, конечно.
Нет, Путин это Путин победил Чечню, и поэтому в Чечне мир. Я не буду спорить, мы тут все равно к консенсусу не придем, поэтому перейдем к следующему звонку.
Надежда Владимир.
Алло.
Да, Надежда, здрасте.
Да, Надежда. А, комсомолка, молодцы. Шикарная передача. Вопрос один. Кому пришла мысль соединить в эфире Мардана с Кашиным?
Владимир Николаевичу Сунгоркину. Конечно же, главному редактору издательскому дому. Кому же еще это могла светлая мысль прийти в голову? Ну, как вы думаете?
Спасибо.
Здравствует, Владимир Сунгоркин. Да, вопрос-то будет у вас, Надежда?
Ну, спросил,
а уже все,
это и был вопрос. Да, прекрасно, все, молодцы.
Спасибо, хорошо. Спасибо. Есть еще звонки? Спасибо. Эдуард тоже из Владимира, давайте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Хотел вот поблагодарить Кашина, очень мне нравится его. Все логично, он размышляет, все говорит, объясняет, все
спасибо.
Правильно.
Спасибо.
Вот. А вопрос я хотел Мардану задать. Вот он говорит, хорошо ругает наши депутаты.
Так, ага, пропадаете куда-то.
Который выстраивает эту систему всю, вот этих вот своих чиновников, все окружение, которые по его указке все действуют. И как вот он, получается, не связывает. То есть, ну, понимаете,
молодой. Идея ясна.
Да, вот, да. Хороший вопрос.
Давайте я отвечу, как человек, выросший и служивший во Владимирской области. А в России так было всегда. Доля коррупции в России всегда существовала, есть, и я думаю, что будет существовать. У меня лично никаких иллюзий на этот счет нет. Что касается того, вот как бы этой мантры, что Путин как спрут контролирует вот абсолютно всю вот эту вот вездесущую там коррупцию. Слушайте, ну вы взрослые люди. Вы просто взрослые люди. У нас мэр города не в состоянии город контролировать. А вы говорите о том, что президент может управлять такой страной, как Россия. Не верю, никогда не верил. Все идет, как идет.
Вопрос, зачем он нужен, остается открытым тогда. А у нас пролетели наши легендарные 2 часа, и мы через неделю, надеюсь, опять в это время с Сергеем соберемся и будем, как тут сказано, биться за судьбы планеты, судьбы мира.
Да, если нас не возьмут куда-нибудь на работу в администрацию президента вместо этого. Друзья мои, напоминаю, телеграм-каналы Мардан и Кашин. Не забывайте подписаться. Будете еще больше ада читать 24 часа в сутки. Пока.
Всем пока.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».